за женщину в июле. В уборной ресторана каблучок кровавые стекали строи, стало чёрт. Один из них был белокурый ангел. На эту землю он с небес летел. На золотом, как солнце, бумеранге он пел. Женщину в уборной, покатилю разбрызгивая кровь. Один был белый, а другой был черный. Любовь, любовь. Другой был черный, Люцифер из ада. Он тоже счастья и любви хотел. И выпуская дым из сада, он опять. Под окнами твоими, который день, который век встает, о, и сердце у меня как вымя.
Добрый вечер. Сегодня вторник, и, как всегда, во вторник в 11 часов наша программа, она называется «Беседа с Покрасом». Покрас – это я, зовут меня Михаилом Львовичем, я врач-психотерапевт. Сегодня ситуация такая форс-мажорная. Только что позвонил Вадим, с которым мы обычно ведем передачу, и оказывается, что он вот так вдруг резко захворал. И сегодня мне придется передачу вести вместе с вами, с теми, кто нас слушает. Наш телефон 932-21-21. 932-21-21. Ваши звонки, ну вот, могли бы наполнить передачу живым содержанием. За пультом сейчас Лена Максимова. Я ее спрашивал, не хочет ли она стать сейчас сотрудником передачи, она робеет. Хотя выглядит она очень хорошо. Если бы вы ее слышали, то было бы тоже, наверное, хорошо. Вот, так что включайтесь. Для тех, кто эту передачу не слушал, наша передача о человеческих отношениях. Мы не занимаемся политикой, и мы не выясняем вопросы справедливости или несправедливости чего-то поведения. Мы разговариваем об отношениях человека с самим собой и о том, как вот этот отдельный человек в этом большом мире может решать свои вопросы в заданных обстоятельствах, в обстоятельствах, заданных временем, в обстоятельствах, заданных его особенностями, в обстоятельствах, заданных особенностями других. То есть, ну вот то, что называется «на Бога надейся, а сам не плашай». И у нас это в рекламке передачи «Спроси себя» не в смысле «кто виноват», а в том смысле, что единственный, кто тебе в какой-то степени подвластен, я не оговорился, в какой-то степени подвластен, это ты сам. Звонить нам можно в любой момент, это не нарушит течение передачи, если вы звоните сотруднически, а не для того, чтобы ну, просто поперепираться. 932-21-21. Интересно, что когда рабочий день насыщен, то есть два прям противоположных состояния. Одно состояние, когда столько поставлено проблем, что ты переполнен вопросами, ты переполнен тем, что ты еще не выразил, и что ты хочешь сказать. Вообще работа психотерапевта, она в значительной мере построена на задержках. Надо же поддержать инициативу того, кто тебе пришел. И тогда приходится, ты ведь очень часто обгоняешь то, что происходит в кабинете, тогда приходится все время удержать себя, чтобы не вмешаться, чтобы не сказать. И это удивительные вещи, когда ты не вмешиваешься, то вдруг то, что ты хотел сказать, то, что ты хотел доказывать, вдруг люди сами открывают это. Это как будто бы ниоткуда взялось. Очень интересно. Вот. А есть другое состояние, когда ты тоже достаточно эффективно работал, и ну, это как если ты успешно и искренне спел ту песню, которую хотел спеть. Вот когда ты в этот день выложился, и тогда идешь на передачу, вот как сегодня сказала Лена, ни одной мысли в голове. Это совсем не значит, что тебе не о чем разговаривать. Это значит, что все, о чем было необходимо говорить, сказано. Но тем не менее, сегодня мы с вами наедине, и мне хочется вот о чем поговорить. Только что был марафон. Марафон – это тренинг в кабинете психотерапевта. Марафон называется такая долгая группа, которая длится 2 дня по 12 часов с перерывом 12-часовым на ночь. И вот несколько вещей, которые в этом марафоне меня как-то так задели. Есть такая процедура, когда люди, чтобы включиться в работу, они свои проблемы перед началом, в начале этого вот марафона, в начале этого, то, что вы бы назвали тренингом, они рисуют рисунки. Для новичка это заданные темы, это я и моя проблема, это я и мое тело, это я и моя родительская семья, это я и моя теперешняя семья или люди другого пола, я и женщина, если это женщина, я и мужчина, это я и мое одиночество, А взрослый человек ведь только так, когда он одинок, у меня есть книжка «Освоение одиночества», тогда он может из этого одиночества выходить в любую общность и в ней быть вместе. Не одиночество, а не одинокость. Вот. И я и мое будущее. А рисуют люди на эту тему. А при этом за то время, что работает кабинет, люди разные темы сами называли, и в результате сложилась какая-то библиотека тем. Она на листочках дается тем, кто не первый раз в тренинге, и люди выбирают тему. И вот мне удивительным показался рисунок. Человек сам... Да, эти рисунки безымянные. То есть человек рисует 6 рисунков, как правило, и на этих рисунках нет подписи. Человек рисует их без подписи, и поэтому мы можем их обсуждать, не зная, кого мы обсуждаем, чей рисунок мы обсуждаем. Там у нас звонок. Я потом продолжу этот разговор. Звонок. Я откликнусь. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Это кто
Михаил
говорит?
Львович, это Наталья Эрнестовна.
Сколько я вас уже 1000 лет не видел.
Да, я вас тоже не видел, но слушаю периодически.
Да. Спасибо, что звоните.
Пожалуйста.
Ага, как дела? Я по поводу чего звоните.
Потихонечку.
Понятно.
У меня вопрос такой. У меня вот в выходные было 40 дней, как папа умер. И такой вот...
Папа родной?
Папа родной, да.
Но они... Сколько ему лет было?
Ему было, 70 лет, вот чуть-чуть не дожил.
Он неожиданно умер или долго болел?
Скажем, неожиданно.
Что с ним?
У него был 3-й инфаркт.
Неожиданно,
обширный. Скажем, как неожиданно. То есть первый он перенес на ногах, второй вот... Вообще врачи удивились, что...
Он жил стариком или он жил действующим молодым человеком?
Нет, он жил действующим молодым человеком.
Он работал? Он работал?
Да, работал до последнего. Угу. В принципе, в больницах не очень долго, но лежал.
Угу. Он такой же большой, как вы?
Я его немножко переросла уже.
Наталья Эрнестовна, на всякий случай, все-таки надо, наверное, представиться. Вам сколько лет?
37 лет.
Вы кто по профессии?
Я зубной техник.
Ага. И работаете по профессии?
Да, я работаю по профессии.
Да. Вот и по поводу чего, да, звоните.
Вот, по поводу чего, в общем, вот так получилось, что они с мамой, мне 3 года было, развелись. И вот последние 20 лет он жил с женщиной, но не в браке. И, в общем-то, может быть...
То есть вы жили не с ним?
Нет, я жила не с ним, и...
Последнее время вы жили с мамой или самостоятельно?
Нет, я самостоятельно.
С какого возраста?
Вот.
С какого возраста вы самостоятельно живете?
А?
С какого возраста вы живете уже одна?
Наверное, с 23-24.
Понятно. Вот. Да, а с папой вообще не общались в детстве?
В детстве общалась, пока была маленькой в школе, то есть так вот к бабушке, к дедушке приезжали, и там с ним виделись. Не очень плотно. Угу. Потом как-то совсем перестали общаться.
По вашей инициативе или по его перестали общаться?
Я думаю, что... Наверное, я и особо и не общалась. То есть вот я просто увидела с ним у бабушки с дедушкой, а помимо, ни звонков...
А уже когда взрослые вы с ним общались?
Взрослые, общались мы с ним где-то, года 3-4. Последних, да.
То есть при этом вы с ним заново знакомились как с чужим человеком, я правильно понял?
В общем, да.
То есть это ситуация, когда в вашей жизни, в которой вы органично все жили, ничего чрезвычайного не произошло?
Мне кажется, я общаться стала после вот того, как походила к вам и
Я понимаю, да.
Вот. Происходили, то есть какие-то у меня, то мне хотелось на коленочки к нему сесть, прижаться, то вот как-то, поговорить, пообщаться, но мне почему-то было неудобно у него вот расспрашивать.
Угу. Расспрашивать всегда неудобно. Он отзывался на ваше движение?
В общем, да.
То есть вы последнее время как-то так несколько сблизились. Он был открыт для вас?
Да.
Да. Слушаю.
И вот на
Он жил с женщиной
в гражданском
браке.
Когда он умер, Людмила Ивановна, его жена...
Лучше, если вы не будете называть конкретных имен и фамилий.
А, ладно, хорошо.
Да.
Она позвонила, и, в общем, мы помогли с похоронами совсем. И...
Помогли это вы и мама?
А?
Помогли это вы и мама, или
я
и муж?
Я и муж. Вот. И, прям вот практически еще не похоронив, она заговорила о том, что вот есть квартира однокомнатная, и вроде бы как вот папа хотел, чтобы она была нам пополам.
С ней?
Ну, мне и ей. Вот.
Это устное его пожелание?
Устное пожелание.
Я правильно понимаю, что вы уже... живя, не рассчитывали ни на какое наследство от него.
Нет.
И вы человек, который себя обеспечивает.
Ну да.
Да, слушаю.
Вот. И мне было об этом неудобно говорить. Ну вот от нее пошел разговор, и потом она сказала, что они, в общем-то, не расписаны. То есть как бы, что вот я наследница, и эта квартира моя. И вот я... То есть меня периодически спрашивают по поводу, давай уже, вот надо вопросы решать.
Спрашивает кто? Спрашивает кто, алло?
Жена его.
У вас какие отношения с ней?
Она звонила мне,
Когда папа жив?
Я у них несколько раз была при жизни. На свадьбу приглашали вместе.
Наталья Ивановна, вы достаточно реалистичный человек. Я вот спрашиваю прям так прямиком. А как у вас никаких отношений или какие-то отношения более-менее приятельские, теплые или ревнивые?
Я не знаю, как приятельские. То есть мне...
Вы хорошо к ней относитесь?
Нормально.
Или никак? Ладно. Да.
И вот я как бы сказал, давайте поговорим хотя бы после 40 дней. И вот эти 40 дней прошли, то есть от нее опять поступили...
Вопрос, сколько лет она прожила в этой квартире?
Они, в общем, 20 лет вместе, и 20 лет она, в общем-то, там была.
То есть я правильно понимаю, что вы в действительности к этой квартире никакого отношения не имеете?
Я не знаю, в какой действительности, просто...
Своей внутренней действительности.
Это
не торопитесь, я же не юрист.
Просто это квартира моего дедушки. И, я об этом не знала. Вот мне мама после того, как вот этот разговор, я с ней разговаривала, она говорит: Наташ, с самого молодого возраста дед, когда я была маленькой, дед как бы эту квартиру хотел, тоже устно.
Вы деда помните?
Деда помню, я им в детстве хорошо так это, нервы потрепала.
Что значит?
Любя.
Что значит потрепала?
Как дети ведут себя.
Вы когда-нибудь в этой квартире жили как своей или приходили как свою?
Приходила как к бабушке, к дедушке, как-то приходила.
Это вы помните, да? Это вы помните?
Я, да.
Да, и слушаю, в чем же вопрос?
И вот вопрос, то есть, вот мне сейчас, мне со всех сторон, вроде бы, вот, Наташа, надо вот... твоя и возьми, почему бы раз так получилось. А мне как бы вот я с одной стороны понимаю, что, может быть, на самом деле там я, наследница. С другой стороны, мне неудобно, потому что я там, 20 лет там не была и не знаю, что там и как. И вот я оттягиваю.
Наташа, я правильно понимаю, что у вас есть свой ответ, и есть ответ, которого от вас требует окружающие. Я правильно понимаю, что у вас есть два ответа. Один ответ свой. У меня к вам вопрос, какой ответ вам по душе? Вы можете его сейчас не проговорить. Я думаю, так надо поставить вопрос. Какой ответ оставляет вас более самой собой, более... открытой себе, какой ответ вас бы ранил внутри? То есть какой ответ отнял бы у вас свободу? Я понятно ставлю вопросы?
Понятно.
Не торопитесь. Я подозреваю, что это вообще-то разговор не столько родийный. Я думаю, что если вы сейчас ставите вопрос, как вам-то хочется сделать... как вам хочется сделать, как вам хочется сделать. Я правильно понимаю, что там некоторый ажиотаж, что мама очень напряженно относится к этой женщине, да?
Ну, могу, может быть, допустить, но не знаю.
Не знаете. Так вот, если вы уже советовались с мужем?
Ну, мне...
Я понимаю, что вы лидер, но тем не менее.
Ну, он мне, то есть, как бы, там он проверил, что якобы там на, ну, много чего на отце, вроде бы как, что там к этой квартире еще что-то приплюсуется. Но мне, ну, то есть, вообще, вот я почему-то вот отодвигаю эту тему, и мне неудобно даже вот...
Подождите, вот если вы эту тему решали только для себя и в одиночестве... Я просто ставлю вопрос не для того, чтобы вы мне ответили, это вопрос интимный. И я не хотел бы, чтобы вы сейчас на мои вопросы отвечали вот здесь, потому что это вопрос ваш, это вопросы, то, что называется, вопросы совести, так же, как религия, да?
Угу.
Вот, а у нас свобода вероисповедания. Так вот, у меня к вам вопрос, то есть мне кажется, что вам надо поставить вопросы не о...